Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И я с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами. Здесь в студии Рустам Рахматуллин, москвовед, эссеист, градозащитник, координатор Архнадзора. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы, Рустам, с вами неоднократно здесь встречались, говорили о градозащите, говорили о конкретных памятниках, которым угрожает. Я думаю, мы сегодня о градозащите, конечно, тоже поговорим, но мне бы, знаете, хотелось вот нашу сегодняшнюю программу посвятить в первую очередь тому, как среда формирует человека. Об этом интересно поговорить применительно к Москве, потому что вы родились, выросли в Москве и начали изучать... Родились в Москве же, да, и выросли, да. Ну, начали изучать и как-то формироваться, наверное, в этой московской среде. Мы с вами перед началом программы говорили, что сейчас ваши интересы за пределы Москвы выходят. Тоже об этом было бы, конечно, интересно поговорить. Но вот действительно, как среда формирует человека? Вы помните какие-то ваши, может быть, ранние самые воспоминания о выходе в город и о том, как вы с городом познакомились?
Ну, и поскольку это бывший город Бабушкин или поселок Лосиноостровский, то это был именно выход в город, выход в Москву. И я принадлежу к тем, кто по-прежнему говорит: еду в Москву, еду в город.
Да, у нас тоже в семье так говорили. Мы жили на Электрозаводской, но тоже говорили пойти в город.
Да, хотя Электрозаводская это все-таки часть центра, да, в пределах Камер-Калежского вала или с внешней стороны Камер-Калежского вала, то есть на самой границе.
Ну, это было с внутренней.
Это было с внутренней, да, и тем не менее говорили
в город. И говорили, да, пойдем в город, на Арбат там поедем.
Да, а вот здесь был другой город в московской агломерации, и старшие, наверное, по-прежнему так говорят, ну, я так говорю. То есть эта точка отчасти внеположная, то есть и Москва, и не совсем. Деревянные дома до начала 70-х годов, от где-то до конца 70-х, до начала 80-х годов. Деревянное, но постоянное жилье на коммуникациях. Вот, так что Москва немножечко особенная. Рядом лес, Лосиный остров. Поэтому выход в город – это действительно выход в город.
Ну, это событие.
Ну, во всяком случае, это когда стало можно ездить самим, да, без родителей, то есть с какого-то класса нырнуть в метро, вынырнуть в другом месте, меня это сразу завлекло. Вот если коротко, то так, то есть я помню выход там на станции Баррикадная где-то в 80-м году, именно как выход в город, и первую прогулку, очень такую протяженную, совершенно, в общем, произвольную, именно вот как первую краеведческую. Вот я был с другом, который не продолжил эти занятия, а я как вышел, так и пошел. Вот, и несколько школьных друзей я пытался к этому привлечь, иногда мы выбирались вместе, вот, но потом я понял, что нет, это вот мое. У всех свой путь, а я вот пошагал. Ну, вот так, если коротко. И постепенно, значит, необходимо было набирать литературу, чтобы понимать, собственно, что ты смотришь и где проходишь. То есть я точно знал, что меня интересует именно старый город, но я еще ничего о нем не знаю. Вот, я не умею смотреть. У меня была какая-то карта города с рисованными в 3D, в 3D несколькими монастырями и другими зданиями. И вот меня особенно это привлекало, что где-то вокруг Кремля есть еще несколько явно крепостного вида таких сооружений, наверное...
Например?
Да, ну...
Аптека?
Нет-нет, монастырские стены. Были нарисованы такие крепостные периметры, и вот это привлекало именно на карте. Вот, постепенно я их обошел, обнаружил. В этом было что-то мальчиковое такое, ну, крепость, монастырь как крепость. Вот, и постепенно... По мере приобретения литературы, началось это, наверное, с энциклопедии «Москва», издания 80-го года. То есть сразу довольно...
Коричневое, если не ошибаюсь,
да, по-моему, зеленое первое издание.
Зеленое, да, может быть.
То есть сразу такое довольно основательное, хотя очень краткое и очень подцензурное издание. Ну, и сейчас уже довольно большая библиотека.
А как тогда искали? Вот сейчас, понимаете, нас слушают люди, которые могут любить московские экскурсии, которые узнают о них на разных порталах, которые город узнают при помощи современных технологий. Знаете, я когда-то приехал первый раз в Стамбул, как-то он мне очень близок сердцу, и не было еще ничего, кроме какого-то такого допотопного, ну, тогда совсем не допотопного, тогда как раз ток-ток все это появлялось, планшета с картой, ну, уже картой такой офлайн, которую можно было скачать, с которой можно было ходить, но в скачанном режиме уже тогда можно было что-то там нажмешь, прочитаешь. Вот я так для себя огромный Стамбул открывал. Понятно, что потом, когда я уже приезжал, технологии шагали-шагали вперед. И я понимаю, что для многих Москва сейчас, для людей, которые приехали сюда или которые здесь выросли, родились, выросли, но принадлежат к другому поколению, и они могут заниматься краеведением, интересоваться, ходить, по крайней мере, просто на экскурсии, но исключительно вооруженные всеми современными средствами. И для них, наверное, сама история постижения Москвы, любования Москвой без этого всего, это какой-то совершенно невероятный подвиг. Вот как это? Вот где тогда в Москве 80-го года все находилось и что издавалось?
Ну, это было именно чтение, о ужас, бумажное.
Я помню, у меня тоже были, у меня был сытинский путеводитель, который я до дыр просто изучил.
Да-да-да, из истории московских улиц и так далее, и так далее. То есть это было бумажное чтение, ничего особенного. Потом к нему прибавилось общение, поскольку году в 84-м я пришел в общество охраны памятников в дом Телешова общественным инспектором, то есть тогда еще не было слова «градозащита», но это уже была она, и возник круг общения, то есть, ну, например, люди, которые раз в неделю собирались на лекции, слушали их или их читали, там же в доме Телешова, вот, по-моему, это происходило каждую неделю, ну, и просто вот таким образом расширялся круг, к нему примыкал круг архитекторов-реставраторов, тоже посещавших, например, этот дом, можно было общаться с людьми разных профессий, имеющих отношение к городу, то есть легко было уйти в реставрацию, например, да, ну, поступив куда-нибудь под впечатлением, там, общения, ну, скажем, с учениками Барановского, вот, можно было уйти, собственно, в историю, но я-то уже учился в университете, и вот поэтому к книгам прибавилось общение. Некоторые водили экскурсии, действительно, и это тоже был источник информации, но движение, вот как я бы сейчас сказал, движение экскурсоводов, да, или экскурсоводческого движения не было. Было несколько звездных и не очень экскурсоводов, но наши с вами современники, конечно, имеют то преимущество, что у них есть огромный выбор московских экскурсоводов. Вот я сам водил и возил вдаль экскурсии много лет, и еще надеюсь это делать, и просто понимаю эту разницу. Когда в течение, ну, там, часа, находясь, ну, допустим, на летней площадке кафе какой-нибудь центральной улицы, ты можешь увидеть несколько колонн экскурсантов за это время, проходящих в разных направлениях, в голове со знакомыми и все чаще уже с незнакомыми людьми. То есть это еще и популярная профессия, которую попытались зарезать там дурными поправками к закону о туризме.
Но, слава богу, не получилось, по крайней мере, в Москве.
Они только откладываются, они приняты и откладываются в исполнении, потому что это неисполнимо.
Я знаю, я сам пытаюсь получить аккредитацию в один из регионов.
Это неисполнимо, не нужно. Вот, поэтому колонны продолжают ходить. Плюс интернет, конечно, ну, про всякие QR-коды и другие способы считывания информации я не говорю. Вот, но литература электронная к литературе бумажной и живое общение со знатоками города – это просто, ну, небо и земля в сравнении с тем, что было в 80-е и даже в 90-е годы, то есть в доэлектронный период.
То есть мой как раз опыт – это опыт лет через 15 после вашего. Ну и тогда увидеть экскурсию по Москве для москвичей – это было что-то очень необычное. У нас, вот мне тогда повезло, потому что я в детстве попал в кружок исторического музея, несмотря на все то, что там исторический музей был на реконструкции, кружки его продолжали работать, потом он открылся, и вот был кружок «Юный краевед», он назывался, хотя там люди разного возраста были, Марина Будинна Тугус у нас водила по Москве постоянно, по разным улицам. И вот это вот мое первое соприкосновение, ну, там, класса с 5-го, 6-го, с московским краеведением, не просто по книжке сытинской, которая у меня была, еще нескольким путеводителем разного времени, от 20-х там, до 70-х годов, это было подтверждением того, что действительно вот, ну, народу было немного, и приходило очень мало людей, которые действительно этим интересовались, в отличие от тех толп, про которые вы рассказываете, потому что вот сейчас там на моей родной Бауманской улице, если постоять 10 минут, 15, то мимо тебя там пара экскурсий пройдет. Да. А когда-то, я помню, я водил экскурсии по Бауманской улице в середине нулевых годов, и практически никто больше этим не занимался. И вот ты идешь и больше никого не встречаешь. С одной группой, с другой, с третьей, и все, и нет никого.
Это стало способом времяпровождения москвича. Вообще, основной турист в Москве – это москвич. Ну, по крайней мере, для нас, экскурсоводов по Москве, это очевидно. Ну, если специально не собирать каким-то образом приезжающую публику, то вот этих многих миллионов москвичей, в том числе новых москвичей, хватает очень и очень надолго. Да они не по одному разу ходят на маршрут. Ну, те, кто серьезно занимаются, они сравнивают экскурсоводов. Они ходят с одним, ходят с другим. Это может быть повторение, в общем-то, повторением маршрута, и все равно они понимают, что рассказ будет строиться иначе. И вот такой современный экскурсовод, он в сущности собирает вокруг себя клуб, свой клуб. Я не имею в виду, что он занимается этим как ИП, да?
Нет, я понимаю, о чем вы говорите.
Не в том смысле, что это его производственная деятельность.
Это люди, которым близок этот стиль изложения, именно эта точка зрения.
Этот экскурсовод может быть приглашен кем-то, кто занимается организацией, но к нему приходят эти люди. То же самое касается поездок, когда люди не ищут, кто в этом городе им расскажет о нем. А люди пытаются выяснить, кто из Москвы везет в этот город, или какова программа этого экскурсовода, и они поедут по его программе. Они поедут в любое место по его программе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня градозащитник, москвовед, координатор архнадзора Рустам Рахматуллин. А вот это очень интересно, кстати, что люди поедут с тем, кто повезет из Москвы, и будут ему скорее больше доверять даже, чем местному экскурсоводу. Я вот с этим столкнулся буквально на днях, несколько дней назад, мне предложили экскурсию по Ростову. Я удивился, ну, опять же, она пришла через десятые руки, я удивился, потому что, ну, как же, в Ростове, я знаю, что в Великом очень хорошее экскурсоводческое сообщество, очень много людей, которые водят и хорошо водят.
Конечно, это не в обиду никому из местных экскурсоводов, я только говорю о том, как это устроено в Москве. Москвичи, конечно, знают и в городах хороших экскурсоводов, их становится все больше. Люди обязательно поедут с Павлом Ивановым по Тверской области, Павел живет в Твери. Да, ну, таких примеров можно вспомнить много. Нет, это не в обиду кому-то, и это не чтобы отнимать хлеб у кого-то. Потому что если экскурсия едет из Москвы, ну, когда-то мы предпочитали даже выдвигаться на автобусе на, ну, сколь угодно большое расстояние, километров до 400, получался лекторий на колесах.
Да, я тоже хорошо помню.
Сейчас, поскольку пробки-пробки, то чаще пользуются какой-нибудь там ласточкой и уже берут местный автобус.
А, даже так?
Да, так что на слишком большую лекцию времени не остается. Вот, но...
А можно разрабатывать железнодорожные маршруты, может быть, кто-то это делает.
И это тоже.
А когда человек едет, ну, понятно, что ему вживую вряд ли расскажут, сидя в вагоне, ну, только если это не совсем частная экскурсия. Но когда записанные какие-то вещи хотя бы в ушах звучат.
Есть способы, потому что в вагоне можно раздать наушники, экскурсовод может сидеть даже в другом вагоне и рассказывать.
Ну, или так. Или
да, но это им все равно лекция на колесах, это не будет попутная информация, посмотрите направо-налево.
Дороги по-разному проходят.
Да-да-да. Я еще помню, как я возил, например, в Смоленск, на автобусе решался, то есть мы действительно, конечно, с остановками содержательными, но ехали 400 километров, и это была лекция, потому что это огромная, это земля с огромной историей, и больше другой возможности сделать это нету, не за завтраком же в гостинице. Вот, то есть это такие экскурсии, лекции, это авторские, действительно клубные экскурсии, вот, и это, ну, прям явление современности.
А есть такое в других странах? Нет. Я представляю просто, как это в Москве, как это в Петербурге, ну, просто потому что в Петербурге примерно такая же история давно. Это уже переходит на другие города, и я представляю, что жители Твери, да и больших, естественно, городов-миллионников, Перми, Екатеринбурга,
вообще, Нижнего Нового да, города, да, там
сами ходят на экскурсии да. своих же краеведов по своим городам. А как вот с этим дело в других странах, где-то в Европе, например, обстоит?
Не знаю, просто не знаю. Не могу сказать. Я знаю, что там какие-то наши люди могут принимать группы, и
ну, безусловно,
давно
да.
живущие там.
А вот именно интересно, конечно, как это для своих людей происходит. То есть жители Барселоны ходят ли с барселонскими...
Да, не представляю, да.
Вы говорите, что вы сейчас, даже скорее так, вы, вас очень хорошо многие знают, помимо вашей градозащитной деятельности, как минимум, как автора книги знаменитой «Метафизика Москвы». И тут, во-первых, вы говорите, перед эфиром вы сказали, что вы готовите книгу в подобной стилистике уже про несколько других городов или... Как это правильно даже представить,
это, я не знаю. Ну, регионалистика, потому что я очень не люблю слово «провинция», она происходит от слова «завоевать», «завоеванный», да, «провинчари», но регионалистика, у нее рабочее название «четыре четверти русского», то есть это такое историко-географическое моделирование, то есть это можно начать представлять в виде таких секторов, прям так, по карте, вот представить карту с центра в Москве в виде разных сложных секторальных образований. Вот в основе вот это, знаете, как фахверковая конструкция фасада какого-нибудь дома, конструкция эта наполняется впечатлениями, размышлениями, наблюдениями в поездках, в экспедициях, в собственных экскурсиях, текстами, давно проговоренными устно, вот, или текстами, специально записанными. И мне, конечно, хотелось бы, поскольку эта модель... историко-географическая, вот такая секторальная, четвертичная, даже 12-частная, она охватывает всю Русь, Россию, то есть даже не одну страну современную, да, то это, конечно, проект очень объемный. Я все время нахожусь около середины, потому что план главок растет. Ну, и, конечно, это не может даже быть сброшюровано в один том. То есть я решился на такой новый опус магнум, да, как бы главную книгу. И те, кто писали опус магнум, и вообще литераторы, у которых есть книга, они знают, как трудно выбраться из-под опус магнум. Вот вы упомянули книгу «Две Москвы» или «Метафизика столицы». У нее было продолжение «Облюбование Москвы». Вот,
вот
это...
«Облюбование Москвы» фантастический термин. Вы его придумали, этот термин?
Не знаю, это русское слово.
А, да, но соединить его вот именно в «Облюбование Москвы». Я помню еще и цикл ваших репортажей на одном из телеканалов под общим названием.
Да, это название было выбрано для, на ВГТРК для 100 серий по Москве, но это было по касательной.
Фантастически точное определение.
Да, а сама тема книги – это любовная мифология. То есть в книге именно... о московской любви в аспекте метафизики, социологии и картографии. То есть это было интересно картировать. Вот. И вот так я хотел бы построить новую книжку, что называется «От океана до океана», с эпиграфом, например, «Чертеж земли московской, наше царство из края в край», говорит царевич Федор Годунов у Пушкина. Помните, когда отец спрашивает, чем ты занят, он, царевич Фёдор же был геокартограф, у него перед ним чертеж земли московской, наше царство из края в край, и именно московской, потому что нужно выбрать центр координат, это очень важно. То есть исходная мысль, где центр координат, он не может блуждать, иначе мы не можем ориентироваться в пространстве. Ну, не знаю, какой пример привести, Северо-Западный федеральный округ. Есть понятие, оно простирается, он, округ, ну, так скажем, от Пскова до Полярного Урала. немножко в кось.
Да, немножко
есть,
в кось,
да, да. То есть он включает не только, собственно, Северо-Запад, Псков, Новгород, Петербург.
Через Вологду.
Да, он включает идет. Вологду, Карелию, Мурман, значит, Архангельскую область, Ненецкий округ. То есть он доходит до Печоры, до Полярного Урала. И если он северо-западный, то где точка наблюдения? Получается, что она где-то на Уральском хребте или на Каме в Перми.
Это... А почему тогда? Так это же не центр. Это да, точка наблюдения, это высотность.
Нет. Вот, тоже хорошее объяснение. Но в действительности непонятно, почему центр наблюдения блуждает. Ну, можно вспомнить Западный край после так называемых разделов Польши. Да, когда Западным краем называлось Заднепровье, и понятно, что точка наблюдения не в Петербурге, но она и не в Москве, потому что, по моему убеждению, этот край к Москве юго-западный. А потом этот западный край разделился на два, на северо-западный – Белоруссию, и юго-западный – Заднепровскую Украину. И где точка наблюдения? В Киеве, в Чернигове, в Любиче. Почему? Это просто несколько примеров, которые говорят о том, что центр координат все время движется. Он как будто вот там, где я. Да, ну, это же неправильно.
А почему? Ну, ведь мы же, помните, убитого был рассказ, повесть «Человек в пейзаже». И понятно, что там речь идет о человеке, который, о конкретном человеке, который живет там якобы где-то в церкви Вознесения в Коломенском. Но это все фабула, а так человек в пейзаже. Вот он в каких-то обстоятельствах. Но если человек передвигается, путешествует, то для него же центр тоже все время двигается.
Ну, это только в каком-то смысле. Вот я как раз предложил бы такую модель с единственным центром, и здесь уже моя москвоцентричность сказывается. То есть это вроде бы уже не о Москве книга, но это книга с центром в Москве. В сущности, все эти книжки о том, что Москва – центр. Да, только первые эти книжки описывают саму Москву таким образом, как центр, в том числе как метафизический центр. А здесь мне хочется показать структуру всего русского пространства, и даже шире немного, может быть, имперского пространства, да, там, где, ну, предметы русистики есть, но, скажем, в странах, которые не являются целиком объектом русистики, да, как...
Например?
Ну, Грузия, Армения, Прибалтика, понятно. Да, то есть имперские окраины, где есть предмет русистики, тогда как Украина и Беларусь являются предметом русистики целиком, да. Вот, вот у меня впечатление, что вот эта структура, которую я упомянул, так, может быть, загадочно, секторальная, она описывает все это пространство до морей и океанов довольно-таки непротиворечиво. И вот это именно то, что я пытаюсь донести, видимо, более чем на 1000 страниц. Но дело не только в этом, потому что описывать саму такую географию, геометрию на 1000 страниц бессмысленно. И, как я уже сказал, это аналог такого фахверка, то есть некой конструкции косой, да, такой, ну, секторальной, которая наполняется, как в фасаде европейского дома, да, наполняется материалом. И вот этот материал – это в действительности самое интересное.
А как на это смотреть современному человеку, который живет в... пространстве, вот вы привели очень хороший пример с северо-западным округом, неважно с каким округом, понятно, что для современного человека, пускай даже он об этом никогда не задумывается, но все равно он существует внутри страны, которая делится определенным образом уже много лет на области, на округа, и хочешь не хочешь, ты все равно в этой системе координат там, в конце 20-го, начале 21 века существуешь. А как ему тогда быть вот с таким ощущением сакральности пространства? Потому что хоть мы сейчас гораздо больше путешествуем и ездим, чем люди в 50-е годы, даже 60-е, совсем недавно, в какие-то там десятилетия назад, все равно либо мы перемещаемся на большие расстояния на самолете, либо как-то это происходит не очень заметно, но мы все равно внутри вот этой вот схемы. Живешь ты в Костромской области, и вот для тебя этот краешек Костромской области – это весь твой огромный мир. А когда вы раздвигаете эти границы, то как современному человеку на это посмотреть? Может, я немного запутанно задал вопрос?
Мне кажется, как раз современный человек, кто бы он ни был, он открыт миру, да? Внутренний туризм, может быть, совсем недавно стал превосходить внешний. Но человек из Костромской области очень часто был привычен к внешнему туризму. Наверное, не каждый. На вопрос, как быть, нет ответа. Ну, в каком смысле, как быть? Да, он вправе считать свой родной город неким центром мира. Это, ну, это естественно, так думать. Одновременно надо как бы осознать, что это, по-видимому, не так. Здесь не стоит обижаться ни на кого, ни на какие города, не стоит обижаться на столицы. Здесь главное, на мой взгляд, давайте приведем примеры притязательных городов, которые думают, почему бы им не быть столицами, что-нибудь такое. Обычно по сторонам московской параллели на восток расположены такие города, ну, там, Нижний, Казань, Екатеринбург, чуть пониже Новосибирск почему-то стал об этом задумываться, кто-то ищет геометрический центр страны. Это все досужие, конечно, поиски, потому что, я повторю, я убежден, что столица свое место нашла. А главный ответ здесь – это быть собой, вот как человек должен быть собой, то есть он по возможности не должен отклоняться от своей идентичности.
А что значит столица нашла свое место? Ведь мы же множество примеров знаем, когда огромные города, важнейшие центры страны, столица – это важно или нет? Стамбул же не столица, Нью-Йорк же не столица. Вот важно ли то, что это столица, или важно, что это Москва, что это Стамбул, что это Нью-Йорк?
Важно, что столица, конечно. Я не думаю, что Стамбул, который я, конечно, бы предпочел назвать Константинополем...
Константинополь, хорошо,
да,
согласен.
Перестал быть столицей, ему не удается перестать. Скажем по-другому, может быть, мысль Ататюрка была в том, что это больше не столица Турции, и хорошо. Вот. Но, безусловно, это столица чего-то большего. Да? Даже если это плененный город, говоря там, в терминах русской историософии, может быть, 19 века, начало 20-го, да и нынешний, это важно. Конечно, важно. У столицы может быть единственное место. Мы на радио «Вера» находимся, скажем, обетование Москвы дано митрополитом Петром в XIV веке. Обетование – это все-таки авторитетное обещание. И в тексте этом заключено все, что должно быть сказано о столице. Там есть и династическая перспектива, и сакральный аспект, и аспект силы, имперский аспект, и закладной камень, и главный храм. Это, ну, удивительный текст, которого нет у Петербурга, например, а у Киева он очень краткий, в «Повести временных лет». Апостол Андрей говорит, ну, примерно так, здесь будет великий город, и воздвигнет Бог многие церкви. То есть, скажем, это аспект святости без аспекта силы и власти. Вот, в обетовании Москвы, обращенном к Ивану Калите, «Щасы не меня послушаешь, и храм Пречистой Богородицы, то есть Успенский собор, воздвигнешь в своем граде, сам прославишься паче иных князей, сыновья и внуцы твои в роды, и град твой прославлен будет паче иных градов русских, и взыдут руки его на плеча враг его, и святые поживут в нем, еще же мои кости в нем положены будут». Понимаете, вот это обетование, то, что прямо должно быть названо таким словом. И это, конечно, отражает исключительное положение Москвы, то есть она действительно нашла свое место.
Друзья, продолжим буквально через минуту с Рустамом Рахматуллиным, москвоведом, координатором Архнадзора, градозащитником.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, еще раз вас приветствую. Я Алексей Пичугин. У нас в гостях Рустам Рахматуллин, москвовед, эссеист, градозащитник, координатор Архнадзора, автор книг о Москве, о метафизике Москвы. И уже теперь не только о Москве, мы говорим в том числе и об идее Рустама новой книги. Ну, можно пока, наверное, это как идею назвать, потому что она хотя и пишется, но я так понимаю, что это достаточно протяженное во времени.
Есть плохое в данном случае слово «проект», но все так обычно говорят.
Все говорят «проект», да.
«Проект», ну, книги, но это неудачно, да.
Но мы живем уже вот в этой лексике, поэтому
да.
иногда...
Книга строится по этому проекту, да.
Да. Какие города... Хорошо, вот вы говорите обетование, но... А Новгород, например... Великий Новгород.
Да, если мы ищем текстуальное обетование, я, пожалуй, его не вспомню, но мы знаем...
Текстуального
что...
нет.
Да, но мы понимаем, что Новгород был кандидатом на роль столицы, что, во всяком случае, несколько лет власть была там и откочевала по меридиану из варяг в греки, то есть уже Олег после Рюрика переносит эту столичность. О Новгороде можно, конечно, говорить очень много, в том числе и о том, почему бы он... не мог стать столицей, например, но как и о Владимире на Клязьме, как и о Киеве, как и о внешнем претенденте Вильно-Тракай, да, внешний такой претендент на собирание русских земель, Великое княжество Литовское, обо всем этом следует думать применительно к моему вот этому проекту. Это выглядит так, попробовать структурировать пространство из такого города, ну, просто начать рисовать. Это не обязательно 4 доли, не обязательно 8, 12, как-нибудь, как-нибудь структурировать пространство и посмотреть, как далеко эти меридианы, параллели с центром, ну, в том же Новгороде, как далеко они могут быть расчерчены. Скажем, московская параллель, безусловно, достигает Тихого океана, отчленяя, как бы разделяя Северную и Таёжную Сибирь и Южную Степную, Горно-Степную, вплоть до Охотского моря и до устьев Амура. Ну, вот я мог бы это обосновать, но трудно делать по радио, не видя карты. Вот спросить себя, может ли Новгород так держать пространство, может ли так держать пространство Клязьминский Владимир и так далее, и так далее.
Не могут.
И, скорее всего, получится, что нет. Очень интересно поставить циркуль в точку Москвы, поставить другую ножку циркуля к любым ближайшим горам, например, Карпатским, как первым русским горам. И это будет тот же циркуль, который пройдет по Крымским горам, по ближайшей части Кавказских, по средней части Уральских и по Мурману, по Хибинам, как такому аванпосту скандинавских гор. И окажется, что Москва – это центр русской равнины. Это очень интересно и легко сделать дома, только взять глобусную карту, да, не проекцию Меркатора, да, когда меридианы параллельны, а именно глобусную карту,
где видно,
чтобы не было искажения, да, да. И положить циркуль. Вы просто увидите, где центр, а потом попробовать сместиться во Владимир или в Боголюбов, в церковь Покрова на Нарли, и увидеть, как вот это, казалось бы, небольшое смещение уже не позволяет циркулю так равномерно скользить по Карпатам, Крыму, Уралу. Получается смещение.
Москва, она в центре равнины,
да,
и со всех сторон закрыта, да, вот этими горами, как крепостью.
Ну, не то, что закрыта, нет, конечно, долина разомкнута, она разомкнута к морям. Да,
ну, море тоже закрывает.
Да, есть пространство, открытое в сторону там, той же Литвы или Польши, есть пространство, открытое в юго-восточной степи, куда-нибудь за реку Яик, Урал, но понятие «русская равнина» существует, да, она очерчена, тем не менее, вот этими хребтами, и это очень интересно, тем более, что едва ли кто-нибудь вполне ясно сознавал это, когда Москва искала свое место. Вот и это-то самое интересное.
А кто-нибудь вообще это сознает, пока вы об этом не начали говорить? Кто-то до вас делал на этом акцент?
Ну, наверное, я уж осторожно здесь выскажусь, я могу не все знать. Наверное, да. Все-таки понятие русской равнины или восточноевропейской равнины, оно же как-то описано.
Ну, оно описано, да, но оно описано с точки зрения каких-то физико-географических явлений.
Да, но мне здесь не хочется уходить в академизм. Возможно, мы найдем такие слова где-нибудь в полном географическом описании нашего Отечества под редакцией Семёна Тиньшанского. Возможно. Вот, мне как раз хотелось тут высказаться не академично, потому что просто слушатель сейчас может взять циркуль, физическую карту дома и порисовать.
Я просто думаю, как спросить вас про вот этот москвоцентризм применительно ко всей России. Понятно, что у нас это уже такое многократно опошленная идея нелюбви к Москве со стороны многих соотечественников. Ну, как-то Москва, понятно, и очень много претензий сразу возникает, но при этом без Москвы никуда, при этом в Москву все равно стремятся хотя бы просто зачем-то приехать. И тут же возникает вот эта идея москвоцентризма в другой проекции, вот как вы это представляете. И вы его представляете... Не обидно для людей, которые живут...
Да. Не обидно, потому что я имею представление о наследии этих мест, потому что я его люблю. Я всегда настаиваю на том, что достаточно вот быть собой. Это то, о чем я краешком сказал. Именно местная идентичность подобна идентичности человека. Едва ли ты будешь больше себя. Ты можешь стать меньше себя, но едва ли больше. Да, ты должен, конечно, дерзать, пытаться. Вот. Но если ты Новосибирск, образовавшийся при пересечении Транссибом Оби в очень поздние времена, то едва ли этого достаточно для притязаний на центр страны. И географический центр находится тоже не здесь. Это просто к примеру.
А там, где географический центр, туда еще поди доедь.
Да, это что-нибудь все-таки получается, если так уж мерить.
Красноярский край.
Если не Иркутск.
Красноярский
да,
край.
Ну, кто как. Я тоже ходил, конечно, по карте. Но, во всяком случае, это вот так далеко. Это все очень странное размышление, во-первых, потому что столица, по моему убеждению, я, наверное, пожалуй, не буду это расшифровывать, не должна выходить за пределы государствообразующей территории, а государствообразующая территория – это княжество, на мой взгляд. Вот, в этом смысле...
А поясните, пожалуйста.
Все-таки пояснить. Ну, как?
Нет.
Образовалось государство, да? Ну, скажем, при великих князьях московских и вполне окончательно при Иване Великом стало ясно, какой город собирает страну. Этот город располагался и располагается внутри государства, образующей территории, внутри территории древнерусского государства, да? Сам этот город был углом северо-востока Ростово-Суздальской земли. К нему примыкал северо-запад. Даже сам Новгород в виде острова Волоколамск, это очень близко. Вот к нему, это Новгородский остров.
Да, это Новгородский остров.
К нему примыкал Смоленск, ближе, чем мы думаем, по Можайску поначалу. К нему примыкала Черниговщина, ближе, чем мы тут даже можем догадаться, по Тарусе. Сейчас это дальние московские дачи.
Ну, фактически там час с небольшим езды от Серпухова 20 минут.
Да, и Рязань очень близко, Заколомная, кто-то говорит, что и по Коломне.
Так, а Великое княжество Литовское, форпост Великого княжества Литовского, Калужская область.
Это уже в период завоевания, да, то есть они покрывают, она Литва покрывает Смоленскую, Черниговскую земли и граничит с Москвой по Смоленскую, Чернигову на Угре, между Вязьмой и Можайском и на Угре, значит, между Калугой и Воротынском. Вот, и таким образом мы видим, что Москва, начиная как в качестве углового города, такого форпоста своей земли, Ростово-Суздальской, да, или Великого княжения Владимирского, преобразует это свое положение в нечто большее. То есть такой угловой город оказывается центром большего мира. Поэтому при всяком размышлении о том, смещать ли этот центр, даже отставляя в сторону сакральный аспект, о котором я уже сказал, да, когда у нас просто есть текст святого человека, указывающий на роль и место Москвы. Но даже при малейшей попытки сдвинуть такой центр, да, нужно думать о том, что ты движешь, и какие, ну, едва ли не геологические пласты при этом могут прийти в движение. Это в действительности очень серьезно. Вот это уж точно не хождение с циркулем, это уж точно не вычисление геометрических середин. Столица не обязана находиться в геометрической середине, это что-то совсем иное. Возможно, представление о столице как шарнире на пограничье государствообразующей территории и прибавленной территории. Так тоже можно представить. Но отчего бы столице не быть шарниром между старой и новой территорией? В этой роли, конечно, выступает Нижний Новгород. То есть у него за спиной Муром, Гороховец, Коренная земля, а перед лицом такой темный лес заволжский, и это прибавленная территория, да, за которой был, может быть, один такой малый княжеский удел, собственно, Нижегородского княжества. пространство. Но, в общем, начиналось внешнее пространство. Это, конечно, тоже можно себе представить. Я думаю, что Нижний Новгород так себя и ощущает. И еще и потому, что эта граница коренной территории и прибавленной не движется в этом смысле. Она вот здесь. Да, она на линии Нижний Новгород, Муром, Старая Рязань, Елец, примерно вот так, да, и понятно, что...
Значит, позасечный.
Да, ну, нет, это просто такая косая диагональная граница княжений, княжений и Дикого Поля, да, и понятно, что самый крупный город на такой линии, он будет самый притязательный, но это другая концепция, быть шарниром между старой землей и новой, но уж выносить столицу в новую землю... в прибавленную, выносить ее за пределы государствообразующей территории, это некая пересборка, которая, скорее всего, оборачивается просто разрушением. Но я возвращаюсь к своей исходной мысли. Никакой крупный и сверхкрупный город, по моему убеждению, не сможет выстроить историко-географическую модель русского пространства, как Москва.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Рустам Рахматуллин, координатор архнадзора, москвовед. А когда мы говорим о Москве как о городе, мы подразумеваем какие-то ее конкретные исторические границы. Вот все, что сейчас выходит туда, в новые территории Москвы, это Москва? Или это все-таки что-то иное?
Это Московская губерния. Об этом лучше всего сказал покойный Вячеслав Глазычев, историк архитектуры и урбанист без кавычек. Но это мало кто заметил. Когда Москва была удвоена за счет вот этих новых территорий, и всех просили подумать, что же это такое, он сказал, это не удвоение города Москва, это удвоение субъекта федерации Москва. Это очень просто. Когда-то Москва и ее губерния, нынешняя Московская область, ну, в чуть других границах, управлялись из одного центра. Кто такой был московский губернатор? Он управлял городом и периферией сельской с малыми городами в границах Московской губернии. И вот это и было губернаторство. То есть он не был, как бы мы сейчас сказали, мэром, он был кем-то большим. И вот это управление сельской периферией и малыми городами, это и была задача губернатора. И то, что произошло 12 лет назад, это, в сущности, прирезка 1/12 Московской губернии, ну, условно, 1/12 по одному радиусу, к городу, для того, чтобы город попытался научиться заново управлять этой периферией, мне так кажется. То есть это был шаг, возможно, неосознанный, к соединению Москвы с областью. Сумела ли Москва управлять этой территорией? На мой взгляд, нет. Именно из-за коренной ошибки, из-за представления о том, что это удвоение города, а не субъекта федерации.
А города там и нет.
Да, управлять сельской периферией, чтобы управлять сельской периферией, не надо тянуть туда метро, не надо туда тянуть высотную застройку. Ну, когда люди в границах Новой Москвы покупали себе дачи или унаследовали дачи, они имели в виду, что они живут вне видимости многоэтажной застройки. Как только многоэтажная застройка появляется у них на горизонте или вблизи, да, дача теряет смысл как таковая, и быть там не хочется, и при продаже это через чудовищная уценка, да, то есть это уже ничто. Это буквально наступление города на поля и леса. Это от коренной ошибки, от понимания удвоения Москвы как удвоения города. Не нужно было тянуть туда метро куда-то в район Троицка, по моему убеждению.
А не то же самое ли произошло, когда Москва вышла в 60-м году к МКАДу?
Нет, потому что она вышла во все стороны, она увеличила свою окружность, она создала некую следующую стену. Это происходило не в первый раз. Да, то есть там было прямо сказано, что это именно город создает следующий круг. Да, здесь МКАД – некий аналог старых крепостных колец, да, а развязки – аналоги ворот городских. Вот. Понятно, что в таком смысле Москва всегда развивалась. В самом ее центре мы можем найти названия, восходящие к названиям древних сел, например, да, Сущёво, там какое-нибудь. Это же село, прекрасное село, Красносельские улицы, на Прудное. А сейчас это буквально центр Москвы, то есть название, лежащее в границах Камер-Калежского вала, в границах улиц со словом «вал» в названии. Таких сел больше, мы их знаем. Семченское, это Остоженка, это было село. Хвостово на Якиманке, это было село. Вот таким образом Москва, конечно, всегда развивалась. Просто прямо и честно говорилось, что теперь это город. Вот. А здесь ошибка еще, потому что это такой протуберанец в одну сторону, да, это такой...
Это с Владимиром то же самое сейчас произошло. Ну, тогда же, в 2012 году, кстати.
Да, Владимиром.
Владимир тоже шагнул в сторону Москвы из своей вот исторической территории. Теперь вы, если едете из Москвы во Владимир, вы во Владимир въезжаете километров на 15 пораньше. Он в эту сторону так вытянулся.
В сторону Лакинска, да.
Лакинск, он почти до Лакинска и дошел, да, там Юревец, все, что входит, это все теперь... Владимир. Но логика, да, та же самая.
Может быть. На самом деле здесь, поскольку закон дает некоторые преференции типу, такого типа землеустройства, которое называется городское поселение, то сейчас целые, значит, старые уезды превращаются в городские округа. Это немножко другая тема. Да, то есть фактически происходит переназывание уезда древнего или района по-нынешнему, да, в городской округ. Это какая-то ошибка на уровне законодательства.
Да, согласен тоже, потому что уж тогда бы, может быть, следовало вернуться и к историческому названию.
Ну, примерно.
Но я вот, знаете, недавно с удивлением узнал, что, что местечко, ну, как населенный пункт, оно вполне себе продолжает существовать. Мы же привыкли, что в литературе местечко – это что-то где-то за чертой оседлости с преимущественно еврейским населением. И вдруг я случайно узнаю, что под Серпуховым есть Приокско-Тиратский заповедник, а место, в котором он расположен, опять же, сейчас не вспомню, как оно точно называется, Данки, по-моему, как-то так, это местечко, официально до сих пор оно считается местечком, поскольку там проживало население сельское, не занимавшееся сельским хозяйством. То есть люди занимались ремеслами, это было фактически посадское городское население, как бы мы сказали примитивно к городу, но при этом далеко от города, в сельской местности. Вот это были местечки. И вот в Московской области есть два местечка, например,
ну, это как, скорее как казус, как такое сугубо исключение, да.
Да, а так, конечно, жалко, что... У нас часть районов остается районами, часть районов делается городскими поселениями, и как это все считается, уже не очень понятно.
Интересно, что уезд, русское слово, которое на смену пришло слово район, не русское, а не русскому слову губерния, то есть единица территориальной большего масштаба, пришло на смену русское слово область. И вот все время соседствует русский уезд с нерусской губернией или нерусское слово район с русским словом область. Еще ни разу это не пришло в соответствие.
Когда-то, едучи из Владимира в Москву, я, это, видимо, в каких-то таких, в каком-то неправильном, даже не патриотическом, как это правильно сказать, не знаю, порыве, тогда Владимирская область праздновала 80-летие или 85-летие. А, нет, это было, скорее всего, 70- или 80-летие, поскольку из Ивановской промышленной области его учленяли когда-то. Но кто-то написал «Владимирской губернии 75 лет».
Ну, да. Ну, это слишком характерно для нашей жизни, когда каждое учреждение по нескольку раз отмечает свой юбилей, какое-нибудь министерство может один раз считать себя, свой возраст от царских приказов, другой раз от петровских коллегий, третий раз от министерства Александра I, четвертый раз от наркоматов, значит, Совета народных комиссаров и пятый раз еще с 91 года. Это чтобы бюджеты получить или еще что-нибудь такое. Это, конечно, безобразное омоложение разных учреждений и территорий, и городов просто неприлично.
Ну, бывает, к сожалению, обратная история, да, когда старятся города.
Это совсем другое, да, когда они выдумывают себе древность, найдя какую-нибудь монету, оброненную проплывавшим купцом.
Да. Ну, это... Векслеровские времена, я помню хорошо, как месяца не пройдет, в какой-то московской газете писали, что археологи нашли какой-то очередной артефакт, который позволит передатировать основание Москвы. Хотя, казалось бы, да, городское население здесь действительно проживает не сильно раньше.
Ну, чем... это сплошное неприличие. 1500 лет Киеву, это вот из этой серии.
Ну, да, 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 безусловно. Там Чернигов официально совершенно передатировали найденной монетой. Казань, с Казанью была такая история.
Да, к сожалению, так. Ради какой-то краткосрочной перспективы, пиаровской или денежной?
Но все равно, тем не менее, я бы, наверное, сейчас, наверное, вернулся в нашем разговоре к городам вне Москвы. А куда вы возили, вот куда вы любите возить?
Это трудно перечислить. Я, когда я пытался это выписывать для себя, у меня получилось где-то 25 регионов, соответственно, городов около 100.
А в такой близмосковской?
Ну, это и было от Москвы движение. Редко-редко, когда группа выдвигалась куда-нибудь на поезде, и совсем редко, когда на самолете. Ну, если вот начать с чего-нибудь дальнего, когда группа выдвигалась на самолете, это мог быть, скажем, Пермский край, Триада, Чердынь, Соликамск, Усолье. Это прекрасная Триада, и, на мой взгляд, соотечественники просто должны повидать эти три города именно в такой последовательности, вниз по Каме. Вот это, пожалуй, самое дальнее, куда я пока возил. Ну, и немножко по горам в Крыму тоже сопоставимое расстояние. Но это было больше напоминало поход. Вот. А так предпочитал выезжать из Москвы на автобусе, о чем я уже рассказывал. А это, возможно, на расстоянии где-то до 400 километров, но только с содержательными остановками. Например, абсолютно прекрасен маршрут по Дону, когда при первой возможности ты смещаешься с трассы М4 и едешь по региональным дорогам вдоль реки, через Епифань, через Куликово поле, через усадьбы Донковского уезда, через Лебедянь до Ельца, например, и до Задонска. Вот это путешествие по Дону, возможно, в двухдневном варианте, лучше в трехдневном, а еще лучше в четырехдневном, потому что можно добрать разных окрестностей. Вот это пример радиального маршрута, концептуального, очень насыщенного. Естественно, его можно переводить хоть в недельный формат и доезжать до Дельты Дона, понимаете, там, до Ростова, Азова, Таганрога и Танаиса, но это в теории.
У нас, к сожалению, незаслуженно забывают вот то, о чем вы говорите, региональные дороги. У нас даже как-то программа была целая, посвященная тому, как перекроилась вся дорожная сеть за последние 50-60 лет. Да. Хотя когда-то, вот я помню эту желтую серию по дороге к Прекрасному, когда она только начинала выходить, маршруты там в основном строились по тем дорогам, которых, наверное, сейчас уже и нет. Или есть какие-то следы их, или только местные жители смогут по ним проехать или провести.
Это огромная тема, реставрация дорог.
Да? Ух, да.
Да, я... потому что как исчезает дорога в 20 веке? Ее просто не асфальтируют. Если для 19 века это не так проблематично, по ней все равно поедут. То для 20... Хотя, ну нет, просеку надо в лесу поддерживать, например. Но для 20 века это критично. Дорога без асфальта, которая иногда перестает быть дорогой. Дорога без грунтовой подсыпки, без грейдера. И мы просто знаем, что целые отрезки древних трактов исчезли, или целиком эти тракты. И вообще-то вот я мечтаю о том, чтобы возникла государственная программа реставрации дорог.
Да, я тоже.
Именно дорог. Согласен. Потому что это древняя логистика, которая, как правило, никуда не делась, смысла своего не потеряла. И мы можем просто сходу начертить на карте несколько недостающих дорог или отрезков дорог,
которые... Именно отрезков, которые их соединят?
Да, да, и... которые прямо сейчас можно было бы реставрировать. Или дорог, которые необходимо продлить, которые никогда не были доведены до некоторого логического завершения, до моря, до края земли. Ну, например, Дмитровка и Савёловка одинаково обрываются, то есть и автодорога, и железная дорога имеют сходную участь.
Они в Волгу упираются.
Они одинаково обрываются, и это такие дороги, я бы сказал, наполовину 12-го, не на полночь, а именно на 12-й час, с уклоном немножко влево, вот, 12-й сектор такой, И можно понять, почему они обрываются. Мы знаем, что исторически эта дорога поворачивала на Тихвин и потом забирала к северо-западу.
Да.
Но это от того, что не было ни Петрозаводска, ни Мурманска. А затем уже появился Петрозаводск. Но в 17 веке там появился первый город, Олонец, в этом секторе, так, далеко, за Белозерьем. Появился город губернский. То есть эта дорога как будто бы поначалу никуда не вела. А сейчас мы ездим в Петрозаводск и Мурманск почти через Петербург, да, то есть железная дорога – это поворот Волхове, Волховстроя, вот, а автодорога аналогична, то есть это огромный крюк, даже просто с точки зрения логистики, потеря нескольких часов. Продлить Дмитровку и одновременно повысить ее статус до хайвея, да, или продлить Савеловку в Петрозаводск и Мурманск – это простая мысль, да, которая приходит в голову, если положить линейку на карту. Да, там будут трудности, связанные с прохождением Белозерья. Ну, что же, железные дороги и не такое проходили.
Ну, Савеловка, она хоть и упирается там в Волгу в районе того же Савелова, да, Кимр, она все равно частично уходит, но она, правда, уходит в другую сторону.
Она, это она продолжается, на Углич, туда, она продолжается, но она все равно не достигает, ну, так сказать, моря. Да? Ну, она не исполняет полностью свою обязанность, и все время возникает ложная мысль: вы не упраздните ли Савеловский вокзал? Нет, надо достроить эту дорогу, как и ее шоссейный аналог, увидеть смысл в прямом движении на Карелию и Мурман. Это просто пример. Это пример дороги, которой нет. А сколько же дорог, которые были и которых нет?
Действительно. Это, да, это уже, конечно, отдельный разговор. Может быть, мы с вами как-нибудь об этом поговорим, потому что про дороги поговорить – это моя давняя мечта. Мы как-то делали одну программу, хотелось бы еще. Спасибо большое. Рустам Рахматуллин, координатор Архнадзора, москвовед, эссеист, был с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».